Дневной разворот на эхе Перми. Артем Жаворонков у микрофона, Константин Вакрушев за звукорежиссерским пультом. С нами на прямой связи Андрей Климов, сенатор от Пермского края, заместитель председателя комитета по международным делам. Андрей Аркадьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Мы с надеждой пытались связаться с вами на протяжении нескольких последних дней, но понимаю, что, наверное, не досуг было. До нас очередь вот только сейчас дошла. Благодарю вас за то, что нашли время пообщаться, во-первых. А во-вторых, хотелось бы практический вопрос сначала задать. Начиная с 22 февраля и вот, ну, пусть до момента сегодняшнего утра, что происходило? Какой интенсивности была работа? Как вообще проходил ваш режим, как непосредственно участника этих судьбоносных событий?
Вы знаете, тут я вообще не люблю хвастаться такого рода вещами. На самом деле это предполагает то, чем я занимаюсь с самого начала. Я являюсь, я просто напомню вашим слушателям, председателем сенаторской комиссии по защите государственного суверенитета. А одна доля вопросов, которые приходится решать, она как раз находится вот в этой плоскости. И за этот период у нас были очень серьезные консультации, в том числе и при моем участии, и с нашими военными, с высшими, так сказать, нашими, и с нашими дипломатами, с руководством МИДа. Это было и в том числе при подготовке к ратификации известных договоров с Луганской Народной и с Донецкой Народной Республиками, и при даче санкций нашему президенту на использование российских войск за границами Российской Федерации. Эти все решения, они требовали, конечно, очень серьезной подготовки в очень сжатые сроки. Поэтому было чем заниматься, но и плюс никто не отменял нашей миссии как представителей все-таки публичной власти и разъяснение просто российской позиции и нашим партнерам зарубежным, а их много, они без конца звонят, и соответствующее разъяснение для наших граждан, что для меня тоже крайне важно, и, естественно, ведение разного рода других мероприятий, которые прямо следуют из предмета нашей деятельности.
Я-то хотел спросить вот именно о, что называется, структуре повседневности тех дней, начиная с 22 февраля. Подъем в 4 утра, постоянно переговоры по приезде. Исторические события ведь это...
Например, если вам интересно, я сегодня вынужден был так довольно активно поработать в период по-моему, половины третьего до половины пятого. По московскому времени просто происходят события. Вот вы же понимаете, у нас одно время, а в Вашингтоне другое. Или там иногда решения принимаются киевской хунтой такие, что важно каким-то образом тоже реагировать на это. Ну, это же не первый раз. Вот я вспоминаю, допустим, вот эту пятидневную войну, так называемую, на Кавказе, когда мы там принуждали к миру Саакашвили. Я вспоминаю то, что творилось в период этой так называемой революции на Майдане, этого госпереворота. Я вспоминаю то, что пришлось делать, когда мы принимали решение о зачистке территории Сирии по просьбе законного правительства от террористов всех мастей. Мне, например, тогда пришлось летать в Дамаск и вернуться в Москву за несколько часов до наступления Нового года. А в этот момент, когда я был в Дамаске и встречался с президентом Асадом вместе с моими коллегами, вот эти боевики находились в 8 километрах от резиденции, где все это происходило. То есть есть с чем сравнивать. А в этот раз я был все-таки дома, и, слава богу, наша территория Российской Федерации надежно защищена. Так что жаловаться грех, но работы хватало.
Мы продолжаем. Андрей Аркадьевич Климов, сенатор, заместитель председателя комитета по международным делам. Я хотел бы поинтересоваться риторикой, не знаю, даже формулировками лингвистическими. Вы говорите про украинскую хунту. И не только в ваших устах именно так сегодня называют украинское правительство. Это позиция, и чем она обусловлена? Почему именно хунта?
Видите, правительства бывают разные. Вот Пиночета была хунта. Это никто сейчас уже не опровергает. Но там тоже было правительство, он сам себя именовал там руководителем государства и так дальше. Но вот если поговорить конкретно, вот смотрите, как они пришли к власти. они пришли к власти через антиконституционный переворот на Украине в 2014 году. В результате этого переворота немедленно была изменена Конституция, нейтральный статус Украины был упразднен, и Украину стали превращать в антироссию. Сначала этим занимался Порошенко. Когда он потерял всякую популярность в народе, вместо него посадили на вот это кресло, в это кресло господина Зеленского. Так что здесь, в общем-то, ничего не изменилось с этой точки зрения. Более того, значит, если одни люди были раньше в качестве оппозиции под репрессиями, сегодня к этим людям добавились новые. Вот сейчас, допустим, Медведчук, это руководитель крупнейшей оппозиционной партии и депутат украинского парламента, находится под домашним арестом, и, на мой взгляд, его жизнь явно в угрозе находится. Они хотят из него заложника сделать. Закрыты многие оппозиционные средства массовой информации, им вообще не дают работать. Многие знакомые мне депутаты Верховной Рады разбежались кто куда и выехали из страны. Именно это с репрессией, с физического уничтожения. Я вот с некоторыми из них беседовал лично. Поэтому это трудно назвать другими словами, чем режим или хунта. Так что тут о нормальном правительстве цивилизованного государства речи быть не может. Потом, смотрите, они же еще не сами по себе. Они, как и Пиночет, управляются из-за океана, из Вашингтона. Их обложили там. И сейчас удрали оттуда американские дипломаты и британские. Вообще сбежали с Украины. Но они оставили вокруг этого самого Зеленского свое окружение своеобразных агентов, которые, ну, на самом деле, до сих пор манипулируют этим человеком.
Но вот судя, такова реальность. Судя по той риторике, которую сейчас можно увидеть в публичной плоскости, Зеленский готов к любым переговорам.
Ну, что вы, вспомните май 45-го, там же тоже, в общем, нечто подобное мы наблюдали. Но я, понимаете, ведь наша позиция по отношению к Зеленскому, к Киеву, к переговорам с Украиной давно же сформулирована. Мы же не отказываемся от конкретных предметных переговоров в двухстороннем формате. Но это должно быть не бла-бла-бла, и это должны быть переговоры, основанные на реальности. Какая реальность? Реальность простая. Крым российский. ЛНР, ДНР – это признанные нами государства. Людей, которые были втянуты в братоубийственную гражданскую войну на территории Украины, надо амнистировать и помиловать. Необходимо немедленно освободить всех удерживаемых насильно лиц, которые возникли в результате этой вот многолетней гражданской войны. Надо остановить кровопролитие, прекратить обстреливать мирные города и села. Есть же понятные вещи. Но вот, к сожалению, за несколько часов буквально до этих заявлений Зеленский взял и разорвал дипломатические отношения. То есть теперь даже готовить его теоретически возможную встречу очень сложно, потому что он сам порвал все легальные контакты, простые, ну, и нормальные.
Его человек. Реакция кажется, ну, сообразной ситуации. Вторглись на территорию Украины, как они говорят. Ну, это факт. Мы проводим там спецоперацию. Каковы должны были быть его действия в этой связи? Поклониться, извиниться и немедленно сесть за стол переговоров?
Вы смотрите, мы же не киносценарий пишем, правда? Вот давайте по существу. Наши военные специалисты деблокировали многолетнюю водную блокаду Крыма. Вот такая была блокада, как в свое время фашисты устраивали блокаду Ленинграда. Только те решали жителей всего, а эти решали того, чего могли. Лишили воды питьевой. Ну, сейчас деблокирована, вода пошла. Это чистой воды гуманитарная операция. Дальше. Ну, кто за язык-то тянул его в Мюнхене говорить о восстановлении какого-то ядерного потенциала? А там еще нашлись люди, которые в этот же день буквально сказали о том, что у них есть умельцы, которые снова могут Чернобыль взорвать. Не случайно сейчас территория Чернобыля, как вы слышали, наверное, уже надежно защищена от такого рода безумцев. И это, между прочим, очень важно не только для Украины, для ее ближайших соседей, но и для всей Европы. Не дай бог, потому что там мало никому не покажется. Вот что приходится делать, понимаете? Им бы остановиться, а не загонять себя в угол. Но к сожалению, реальность такова, что они загнали себя в угол, а теперь не знают, как оттуда выбраться.
Одной из целей военной операции, ну, по крайней мере, пресс-секретарь президента Песков назвал денационализацию, как даже правильно сказать, Украины. Неужели настолько велика угроза?
Денацизация.
Да. Неужели настолько велика угроза и сила, я не знаю, украинских националистов, таким
образом представляется? Да, действительно, это не преувеличение и не фигура речи. Вот смотрите, что получилось. Не секрет, что Майданную революцию незалежности, вот это так называемое, сделали, опираясь на кадровый потенциал, выросший в западных частях Украины. Тех самых, которые вошли в состав Советского Союза вот как раз в результате событий 40-го, 41-го и последующих годов. Так вот, на этой территории до 45-го года там манипулировали в основном из Берлина своей агентурой, своими ставленниками, вот этими бендеровцами. А потом вся эта картотека перешла в Лондон, а также в США и Канаду. И, кстати, большая часть появившихся в Канаде украинцев как раз 45-го года, они ровно оттуда, из этой местности. И поэтому вот эта западная Украина, она была таким уголком, где гнездилось огромное количество реальных нацистов, неонацистов. Они там маскировались, прятались. Часть из их родственников уехала за рубеж, а потом вернулась после этих майданных событий. И они строили то государство, которое пытались построить еще там в 40-е годы. То есть они совершенно в другой системе координат живут. И когда мы это все объясняли, я в том числе и в Страсбурге, и в Брюсселе, да в том же Лондоне, нам откровенно смеялись в глаза. А почему? Да потому что они пытались этих людей использовать как свою агентуру. Но методы, смотрите, сожгли людей в Одессе. Были поджоги зданий, в которых умирали люди, об этом многие забыли, в самом Киеве. Постреляли там кучу народу ради своих провокаций. Там же не просто с барабанами ходят. Почитайте их лозунги. Что такое москаляку на геляку? Это что означает вообще такое? Повешать нас всех с вами. Вот. И здесь никаких сомнений быть не может. Поэтому те, кто виновен в конкретном преступлении, должны понести наказание. Наши правоохранительные органы ЛНР и ДНР собрали достаточное количество материалов, и мы неоднократно заявляли, что будем их судить. И право у нас такое есть. И право мы это получили еще на основании решения Нюрнбергского трибунала. И на эту тему, кстати, есть немало резолюций Генассамблеи ООН, которые прямо осуждают героизацию нацистов и неонацистов. Кстати, за эту резолюцию не голосовали страны НАТО, что характерно, и голосовали против этой резолюции всегда США и Украина. Ни о чем не говорит.
Но неужели иного способа, как проведение военной операции, достать этих преступников не было?
Ну, ситуация складывалась таким образом, по их вине, что они не оставили другого выхода, как провести специальную военную операцию для установления мира, для решения гуманитарных вопросов, для защиты ЛНР и ДНР, для денацизации этой территории, ее демилитаризации. И тем более исключить возможность создания там ядерного оружия или его подобия, или грязной бомбы, поскольку средства доставки у них, увы, с советских времен остались. И я бы никому не посоветовал в таких случаях, в таких подобных случаях сидеть сложа руки и заниматься бла-бла-бла. Вот государство Израиль, между прочим, к вашему сведению, когда слышит что-то подобное, направляет туда ракеты своих, значит, спецназовцев, они мгновенно действуют.
Андрей Аркадьевич, это, конечно, да. Демилитаризация – одна из целей проводимой спецоперации. Что она в себя включает? Полное уничтожение украинской армии?
Нет, вы знаете, ведь никто нигде никогда не говорил о полном уничтожении армии.
Более того, военной инфраструктуры, скажем, да, вот тех же средств доставки, вот, которые остались смотрите, с советских времен.
Смотрите. Там сейчас, на сегодняшний день, что больше всего настораживает? Вот посмотрите, кто сегодня кровь проливает на Донбассе. Кровь проливают главным образом вот эти нацики. И, что важно, разного рода наемники иностранные. Их там много. Причем Причем этих наемников рекламировало даже такое информационное агентство, как Евроньюс. Я сам это слышал и не раз. В том числе они рекламировали грузинский иностранный легион, так называемый. Вот они-то там и зверствуют в основном. А люди, которые дали присягу своей стране и выполняли эту присягу, им же наш главнокомандующий объявил, что они могут, сложив оружие, спокойно уйти по домам. И он к ним обратился, между прочим, уважаемые товарищи, сказал он, мы понимаем, что происходит. И, кстати сказать, мы проявили себя именно таким образом во время крымских событий 2014 года, когда достойно вышли с территории Крыма украинские военные части. И здесь никаких вопросов не было и быть не могло. Но вот всякого рода нацисты, боевики, эти иностранные наемники, это, конечно, публика, которой там быть не должно.
Сложно себе представить, да, Игорь Карлович, прошу прощения, но сложно себе представить, что военнослужащие, давшие присягу своему государству и убежденные в том, что идет агрессия против их государства, просто сложат оружие, понимая, что войска другого государства пришли туда бороться с какой-то отдельной частью, там вот с нацистами, с теми же самыми.
Ну, может быть, вам и сложно представить, но таких случаев было много в истории человечества и даже в истории гораздо более близких нам государств. И смотрите, вот я же вам привел пример 2014 года. Ведь тогда украинские войска действительно со своими знаменами, значит, строевым порядком, на своих автомобилях ушли. Мало того, мы им туда потом еще вернули всю их технику. Вот это же было. Мы же там никого не уничтожали. Все это было сделано. И кто из них хотел, тот остался в Крыму. Кто не хотел, тот вышел. Это цивилизованное отношение к людям.
Давайте немножко в сторону от сейчас военной операции и про санкции.
Только не забывайте, пожалуйста, да, что если военнослужащий, который дал присягу, выполняет преступные приказы, то он становится военным преступником. Это международное правило, которое необходимо всем помнить.
Про санкции. Очень стремительно был принят второй пакет Евросоюзом. Готовится третий. Почти все западные партнеры так или иначе настроены на то, чтобы создать нам невыносимые экономические условия. Просчитывались ли они, во-первых? Если просчитывались, может быть, какой-то конкретикой
мы можем поделиться? Да, ничего нового в этом нет. Эти все санкции были, ну, не только эти, там, и многие другие, спрограммированы еще в 2017 году. Они, общие принципы введения этих санкций сформулированы в американском законе федеральном, номер PL-115-44 от 2 августа 2017 года. Так что удивляться не надо, и наш президент не случайно говорит, что бы мы ни делали, все равно их будут выводить. Вопрос, когда, в каком объеме, с какой последовательности, надо дело техники. И вот наша комиссия сенаторская, которую я имею честь уже около 5 лет возглавлять, без малого 5 лет, мы в 2017 году сделали специальный анализ степени защищенности нашего суверенитета, выявили слабые места. Должен заметить, что за эти вот неполные 5 лет мы так здорово эти вопросы подтянули, что сегодня на порядок выше защищенность наша, а те ответные меры, которые мы будем, вне всякого сомнения, принимать, причем не обязательно они будут симметричными, они могут быть и асимметричными, но всегда адекватными, они точно совершенно будут содействовать, вернее, они точно совершенно будут соответствовать знаменитому закону о том, что сила действия равна силе противодействия. Я хочу напомнить, что, допустим, у Соединенных Штатов Америки сейчас непростое положение, в том числе из-за роста цен. А рост цен как раз из-за того, что они устроили на Украине. И Байден, когда со своим согражданам обращался несколько раз подряд в течение последних дней, он говорил, ну, вам придется, конечно, тоже потерпеть, мы сделаем все для того, чтобы это смягчить. То есть они все понимают, что палочка-то о двух концах. Но, и то же самое и в Европейском Союзе.
Это так, но вы знаете, просто говоря, ну, плевать россияне хотели на то, как там живет среднестатистическому американцу. Нас наши цены интересуют.
Вы, наверное, не поняли. Я не о том, кому на кого плевать. Ага. Я о том, что то, что они вводят, им самим, честно говоря, приятного не доставляет, поэтому они все аккуратнее и аккуратнее к этому относятся. А как они там живут, мне точно все равно. Но нам надо знать, что мы имеем способы воздействие на них таким образом, чтобы они там сильно свои эксперименты не проводили. Так что это как раз защитные наши меры. Они для защиты наших граждан, а не для того, чтобы там кто-то что-то жировал или не жировал до океана.
А как вы оцениваете возможные последствия для среднестатистического россиянина, обывателя? Я думаю, что вы не могли не оценивать их тогда, когда принимали соответствующие решения, в том числе и о проведении специальной операции.
Экономические. В любых санкциях, тем более в незаконных, ничего хорошего нет. Но вы, наверное, плохо меня слышали. Я несколько минут назад сказал о том, что что бы мы ни сделали, санкции бы все равно врубили. Вот и все. И, кстати, сказать, если кто забыл, против нас стали применять санкции задолго до 2014 года. А некоторые санкции, так называемые санкции, особенно в высокотехнологичных сферах, они действовали всегда, на протяжении, по крайней мере, последних 100 лет. Поэтому здесь не надо тень на плетень наводить. Я еще в 2017 году, по-моему, в вашей же студии говорил о том, что каждые 3 месяца санкции будут ужесточать. Они не потому, что мы куда-то вошли или не вошли, а не потому, что мы представляем для США экзистенциональную угрозу.
Андрей Аркадьевич, о персональных санкциях тогда, если возможно, прокомментируйте. Депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, вашей фамилии, может быть, я упустил что-то, не было в числе тех, кто попадает под персональные санкции?
Слушайте, я вот не разыскиваю своей фамилии с утра до вечера, честно, не до того, понимаете. Меня эта тема не очень интересует, я свою позицию нигде никогда не скрывал. И в марте 2014 года я объяснял суть событий, которые происходят у нас в Крыму, с трибуны Международной парламентской ассамблеи, представителями практически всех государств мира, публично я на трибуне был один и все четко артикулировал. Поэтому я не думаю об этих вещах, но о чем я действительно думаю, так это о том, что Запад, вводя такого рода ограничения, самоизолируется. Они очень опасаются, что мои коллеги и вообще мы все, приезжая туда, будем другую альтернативную точку зрения доводить до наших коллег, до западной аудитории. И это их сильно пугает, потому что они очень слабы в аргументации. Это я не преувеличиваю ни на секундочку. У меня есть огромный опыт бесед с этой публикой. Они мало чего знают, понимают. Они какие-то речевки говорят, заранее написанные. Я сам это видел. Серьезные люди. Разговариваем в коридоре, все нормально. Приходишь в кабинет, достают текст, зачитывают, убирают и уходят. Ну что это такое? Они не хотят... Ну, они, это, знаете, это психологическая защита такая своеобразная. Не знаю, что ответить, лучше не буду разговаривать. Вот и все.
Ну и, наверное, последний вопрос, резюмирующий. По-вашему, все-таки, ну, я уверен, что вы владеете информацией. Как будут развиваться события в горизонте, там, не знаю, ближайших нескольких недель?
Ну, мне кажется, что ситуация достаточно скоро завершится так, как и должна завершиться. То есть мы вновь обретем в качестве соседа нейтральную державу, в которой постепенно установится мир, и жить нам всем станет гораздо безопаснее. Потому что на Украине хватает разумных людей, хотя некоторые из них сегодня под арестом, которые готовы все-таки восстановить разумные, нормальные, цивилизованные отношения со своими соседями и не идти на поводу у тех, кто издалека их руками пытается творить гнусные преступления, в том числе и против их собственного народа. Ведь, давайте так скажем напрямую. Помните, Обама в свое время обещал порвать экономику России в клочья. С Россией не получилось, а вот в клочья была изодрана вся экономика Украины. Это хороший урок для многих.
Андрей Климов, сенатор, заместитель председателя комитета по международным делам, председатель комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, был с нами на прямой связи. Андрей Аркадьевич, спасибо.